верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
19:05 в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем будущее бизнеса в Москве после того, что произошло накануне, имеется в виду снос так называемого самостроя. Мы, по сути, развиваем эту тему и пытаемся представить себе некое будущее. Насколько вообще Москва приспособлена, предназначена для ведения бизнеса, удобна для ведения бизнеса. Об этом сегодня поспорим. С нами Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
И мы ждем в нашей студии еще Александра Закандырина, председателя партии «Альянс Зеленых», члена общественной палаты города Москвы. Но пока Александр Евгеньевич только подъезжает к нашей студии, у нас есть возможность с вами, Елена, обменяться мнениями. Итак, Москва для бизнеса. Насколько, по вашему мнению, здесь возможно честно, прозрачно вести бизнес и так, чтобы еще предсказуемо, что немаловажно для бизнеса?
Ну, я считаю, что наш город для бизнеса достаточно хорошо приспособлен, но единственное, что этот бизнес должен строиться именно на законных основаниях. Вот сейчас очень много пишут про снос ларьков. Ну, давайте начнем с того, что это не ларьки, речь идет о торговых центрах. Это достаточно большие торговые площади от тысячи квадратных метров, которые с ларьками ничего общего не имеют. И давайте вспомним, каким образом это все появлялось. Сколько крови на этих ларьках, из которых выросли эти торговые центры. Все помнят истории 90-х, когда у нас и крышевали эти ларьки, и передел там был постоянный. Помню я и стрельбу на Малой Бронной, когда делили наши ларьки. И дальше уже те структуры, там, либо криминальные, либо которые были сросшиеся с властью тогдашней московской, те, кто смог завладеть ими, дальше уже на месте этих ларьков строили совершенно незаконно, вот, возводили вот эти торговые точки. И я не могу сказать, что здесь у нас страдает мелкий бизнес от того, что у нас было снесено вчера и позавчера.
То есть, полагаете, если вы действуете в рамках закона, будучи предпринимателем, то вам ничто не грозит, можете абсолютно спокойно, легально развивать свой бизнес. Правильно вас понимаю?
В рамках закона, да.
Масса вопросов к вам возникает мгновенно. Ваша уверенность — это прекрасно, но только вот те самые люди, которые активно заступались за свои площади торговые, снесенные накануне, они предоставляли и документы, они показывали и судебные решения, то, что суды продолжаются по-прежнему, и право частной собственности, и массу всего другого. Вы вспоминаете 90-е и то, как там происходило, но передел-то завершен.
Я вспоминаю не только 90-е, и я считаю, что те, кто выступали, это арендаторы. Арендаторы здесь совершенно не пострадали. У нас сейчас уже правительство Москвы сказало, что тем арендаторам, которым пришлось покинуть вот эти снесенные площади, во-первых, им предоставят площади в подземных переходах. Сейчас у нас завершается реконструкция многих подземных переходов в центре. Ну, на окраинах, я думаю, там то же самое, та же самая идет реконструкция. И там ставятся новые ларьки, новые вот эти торговые площади, куда арендаторы смогут въехать. У нас сейчас в Москве идет строительство ТПУ, где также будет огромное количество торговых площадей. То есть здесь не надо думать, что это мелкий бизнес. Это огромные были павильоны, это были огромные торговые центры. Там по 3000 квадратных метров я смотрела. Это
разные
не
штуки были.
Палаточка.
Здесь на Октябрьском поле были, ну, по сути,
я сейчас проходила, палаточка. Смотрела.
Да, ну, вот, там
так
не тысячи квадратных
так
метров.
Что, там тут страдает не мелкий бизнес. Тут страдает определенная, достаточно богатая группа людей, которые, ну, не все даже приехали из-за границы, чтобы как-то протестовать.
Слушайте, ну, хорошо, мы можем не любить тех джентльменов, которые богатые и живут
я
за границей,
говорю,
и рантье.
Я не люблю.
Но они строили, они вкладывали деньги, они развивали свой бизнес. Нравится он нам или не нравится, это другая история. Но они также бизнесмены. Они также вкладывали свои средства для того, чтобы здесь построить нечто, поскольку какие-то разрешения все-таки выдавали.
Значит, разрешение либо выдавали, что это движимое имущество, нестационарный объект, и по закону, вот по которому сейчас это все было снесено, власти города что сделали? Они просто предложили, раз у тебя движимое имущество, убери, пожалуйста, его с земельного участка, где у нас проходят коммуникации. Сейчас интернет пестрит сообщениями о том, здесь прорыв газа, здесь еще что-то. Если у тебя ларек, и его можно передвинуть с этих коммуникаций, чтобы залезть и устранить аварию, это одно. А когда у тебя стоят 5 этажей, это совсем другое. То есть тут речь еще идет и о безопасности жителей города.
Я неспроста заговорил о предсказуемости. Вот есть ощущение, что в Москве правила игры все время не меняются, особенно там для бизнеса. То стоимость арендных площадей взлетает в разы, то у нас что-то признается самостроем, потом это сносится, то появляются еще какие-то дополнительные штуки, которые не позволяют предпринимателю, ну, просто прогнозировать свое будущее. Разве не так?
Если вы купите, вложите деньги в квартиру на, в 17-этажке, которую построили на приусадебном участке, который для огородничества, у вас наверняка будут закрадываться какие-то сомнения, что, ну, возможно, вас из этой квартиры выселят, и, возможно, это все как-то не совсем законно. То же самое и здесь. Как строились, каким образом эти торговые площади, мы все отлично представляем. То есть это была коррупционная составляющая с самого-самого начала, с того момента, вот сначала с уголовки, когда это все делилось, и потом дальше на коррупции это все росло.
Почему? У нас на коррупции нет. Страна росла. Если вы вспомните приватизацию 90-х, то это вообще сплошной бандитский передел. Что у нас теперь, все заново переотбирать?
Почему нет? У нас, у нас должен быть
и здесь мы возвращаемся закон. К каким-то единым правилам ведения бизнеса вообще в Российской
вот
Федерации,
не только в Москве.
Вы говорите,
как это все строилось, наверное, как-то легально. У нас всегда были правила застройки. У нас всегда было, если у тебя не стационарный объект, то его, значит, можно переместить. Если, извините, там кто-то получил по суду разрешение на то, что, вернее, свидетельство о том, что это у нас капитальное строительство, то, извините, ну, как это строительство могло быть осуществлено? Каким образом
вопросы
это строение существует?
К тем людям, которые строили, вот, или к тем людям, которые давали разрешение?
В том-то все и дело, что у нас на Пресне мы боролись как раз именно с теми ресторанами, которые были снесены позавчера, и запрашивали документы в Московском архитектуре. Согласитесь, какие бы ни действовали законы, там пусть это конец 90-х был, пусть там по-другому назывались эти разрешения, но проект строительства должен был быть, и проект должен был делать, ну, хотя бы проходить согласование с Московской архитектурой. У меня все ответы, что проект на данный адрес не разрабатывался. То есть, если есть какое-то свидетельство о капитальном строительстве, то, извините, оно, это липа.
Почему
оно получено...
не пошли по альтернативному пути? Я имею в виду следующее. Если это уже образовалось, ну, у нас так страна вот развивалась таким образом, что, ну, да, где-то не все совсем легально и законно, но это выросло уже. Что выросло, то почему это не легализовать?
Знаете, это просто страшно. Они выглядят просто ужасно, вот это вот наследие 90-х. Эти ларьки, которые загораживали станции метро. Когда выходишь и долго озираешься, пытаешься понять, где ты вообще находишься.
Сейчас по ним можно было ориентироваться. Ты выходишь, и уже до более знакомые ларёчки, до более знакомые торговые центры, а теперь все заново.
Нет, не все заново, мы достаточно быстро привыкнем, тем более ларьки загромождали и проходы, и пространство, и потом, я говорю, это, ну, они стояли на коммуникациях. Это городские коммуникации, это система безопасности жизни города.
Значит, смотрите, я представляю себя на месте бизнесмена, который хочет строить в Москве свой бизнес. Я, ну, там, регистрирую как-нибудь юридическое лицо или регистрируюсь индивидуальным предпринимателем. Я ищу некую площадку, где я могу развивать свой бизнес. Я прихожу, я не знаю, вот здесь на Октябрьском поле, там, торговый центр «Дарья», который тоже теоретически появился вот в те самые лихие 90-е, может, чуть позже. И у меня должны возникнуть вопросы о том, как он появился, если он стоит, то имеет он на это право или не имеет права, или как я должен действовать? Я не
Конечно,
очень...
у вас должны возникнуть вопросы, насколько законно то помещение, которое вы арендуете.
Ну, мне покажут документы, вот все, пожалуйста, законно, право собственности, все есть, все. И вот я же постоянно должен чувствовать какую-то подляну, ведь правда?
В том помещении, которое вы видите, что это явный самострой, ну, вы видите, что...
Как я могу определить, явный это самострой или нет? Если
вы
это не сталинская высотка,
заходите.
Это все можно признать
нет.
самострой.
Нет. Простой запрос в Московскую архитектуру вам ответит. Проекта не было. Простой запрос в префектуру, является самостроем или нет. Ну, хоть как-то себя обезопасить можно?
А, то есть спасение человек... утопающих – дело рук своих утопающих. Если, ну, что-то есть,
если я решаю,
то это не означает, что
бизнес,
это должно быть.
Если я покупаю квартиру, то я проверю, действительно ли я ее покупаю, я буду единственным собственником.
То есть...
Нет ли там еще чего-нибудь. Но это логично.
Мало быть человеком, который просто хочет делать свое дело. На всякий случай нужно быть человеком, который все время будет стелить вокруг себя соломку, а потому что, не дай бог, откуда-нибудь возьмет, да и прилетит.
Ну, человек должен, когда идти, он должен идти с открытыми глазами и представлять все риски. Тем более в нашей стране, тем более зная, как у нас все меняется быстро. И, конечно, если ты бизнесмен, ты должен себя обезопасить.
Валютную ипотеку не брать, торговые площади все проверять на случай, если вдруг они потом будут признаны незаконными. А что там еще нам ни в коем случае нельзя делать? Но
у нас сейчас тут торговые площади через тендеры все, вот все, которые городские. И выигравшие тендеры бизнесмены платят арендную плату в бюджет города Москвы. А вот на этих центрах, на них как раз наживались люди, рантье, которые зачастую не имели даже земельного участка под своим этим зданием и просто собирали арендную плату, на это жили.
Да.
А в бюджет города у нас ничего не шло отсюда. Потому что под многими зданиями вообще не обнаружил. Я специально посмотрел просто по кадастровой карте. Под многими не было даже земельного участка.
Я напомню нашим слушателям, с нами сейчас Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы, которая уверена, что бизнес в Москве можно и нужно делать, если вы действуете абсолютно легально в рамках закона. И сейчас к нам присоединяется Александр Закандырин, председатель партии «Альянс Зеленых», член Общественной палаты Москвы. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Добрый вечер. Прошу прощения за задержку, просто транспортная ситуация.
Понимаю.
На метро надо ездить.
Я так понимаю, вы сегодня...
Потому что это, кстати говоря, один руководитель советовал, что нам надо ездить на метро, не выходить на улицу во время, как говорится, когда снег не убран в городе. Там не покупать в магазинах товары первой необходимости, поскольку мы их снесли. У нас много чего еще нам посоветовали чиновники.
Но давайте нам мы сегодня давать. Про бизнес.
Про бизнес можно, чиновникам считаете?
Можно, можно или нет. В Москве на легальных основаниях, если вы просто регистрируетесь как предприниматель, честно платите налоги, честно все абсолютно прозрачно действуете, развивать свой бизнес – ваше суждение.
Знаете, все достаточно просто. Вот предпринимательское сообщество хочет одного – определенности, чтобы были какие-то правила игры. Хорошие, плохие, они посчитали рентабельность, выгодно им заниматься бизнесом или нет, и они пришли в город, начали этим заниматься. То, что сейчас происходит, вызывает серьезнейшее опасение, что в ситуации экономического кризиса, когда у нас огромное количество упадающих доходов в связи с падением цен на наше сырье, на углеводороды, мы начинаем какие-то эксперименты. Причем эксперименты ночью проводим. Понимаете, когда люди приходят ночью что-то делать, это вызывает большие вопросы. Во-вторых, ну вот я слышал в часть эфира, когда Елена нам рассказывала про 3, под 20 там, тысяч квадратных метров, вот эти все торговые центры. Слушайте, говорит, нам это не нравится, визуально плохо выглядит. Может, знаете, нам не нравится какая-нибудь застройка в городе, какая-нибудь советских времен, какие-нибудь плохие дома. Давайте дома будем начнем ночью ломать. Без решения судов, без всего. У нас принято какое-то постановление, 829, правительство Москвы. Постановление – это не закон, понимаете? Чиновники написали. Его, кстати, могут еще оспорить, это постановление. А у людей есть права собственности на эти объекты. Мы ни с того ни с сего приходим и говорим, не, ребят, все, больше этим заниматься нельзя. Нам кажется, что вы этим занимаетесь плохо. А для чего вы это делаете? Какая цель этой деятельности? Вот я 2 недели добиваюсь, что вице-мэр Сергунина Наталья Алексеевна пришла в Общественную палату Москвы и объяснила предпринимательскому сообществу, экспертному сообществу, просто нормальным людям, что происходит, с какой целью правительство Москвы осуществляет все эти преобразования. Вот мы должны все-таки сесть и нормально на эту тему поговорить. Вот насколько я понимаю, вот логика есть в двух вещах. Ну, по крайней мере, предпринимательское сообщество так думает. Первое. У нас есть крупные торговые сети, крупные торговые предприятия в городе, да, не будем называть названия, все их хорошо знают, которые построили около МКАДа большие торговые, как говорится, центры. И в рамках концепции длинных покупок, когда вы приезжаете в этот торговый центр, приобретаете обязательно что-нибудь ненужное, мы хотим переориентировать всех этих людей, всех покупателей, всех жителей Москвы, приобретать товары там. Это вот первая вещь. Так. Здесь есть вопрос коррупционной составляющей сразу. Так это или не так, не знаю. Наталья Алексеевна пока нам это не объяснила. Вторая вещь, еще более простая, как говорится, и более понятная. Правительство города Москвы в лице департамента имущества города Москвы является крупнейшим арендодателем по площадей как торговых, так офисных и так далее. То есть правительство Москвы, являясь участником рынка и являясь публичной организацией, в интересах своего же департамента высвобождает торговые площади, да, которые, как говорится, эти по торговой площади сносят, и предлагают нам обратиться в департамент имущества и приобретать у них либо выкупать эти торговые площади в рамках аукционов, либо участвовать в аукционах на ставку арендной платы и, соответственно, арендовать эти торговые площади.
Так, что плохого? Но
мне кажется, это не рыночная модель. И в условиях кризиса такие эксперименты делать не надо. Мое глубочайшее мнение, что чиновники правительства Москвы подставили мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Он, конечно, не вникал в эту всю ситуацию, он, конечно, ее наверняка не знал в полном объеме то, что происходило. И я уверен, что такие методы, которые коллеги использовали, не могут вызвать никакого одобрения. Все это надо делать спокойно, нормально, в рамках правовой процедуры. Если что-то не нравится, обращайтесь в суд. судебном органе доказывайте. Если какой-то объект работает не по правилам, пожалуйста, его закрывайте. Если какой-то объект мешает развитию города, либо мешает ремонтным работам, например, какой-то там системы там, газификации, еще, там, водоснабжения, пожалуйста, решайте вопрос индивидуально. Вот я вам локальный пример могу сказать. Да? Я 10 лет депутат в Войковском районе. Вот у нас в Войковском районе есть магазин не продавцов товаров «Дачник». Он 25 метров. Около метро, около платформы Ленинградская. Зачем этот магазин надо ломать? 3500 жителей Войковского района написали письмо с просьбой этот магазин оставить. Вот, внимание, вопрос чиновника, зачем конкретный магазин «Дачник» ломать?
У меня встречный вопрос. Нет ощущения, что мы здесь живем в таком виртуальном пространстве, где законы как бы существуют отдельно, а наша жизнь отдельно. Это касается и властей, это касается и тех самых предпринимателей, которые существовали на этих торговых площадях. То есть у нас есть некий дворец, который не капитальное строительство, ну, не капитальная постройка, а некое движимое имущество, но он здесь стоит. И он должен остаться, потому что этого хотим мы, предприниматели, потому что мы, бедные, несчастные, потерять можем работу. Этого хотят несколько там сотен жителей, которым удобно ходить в эти торговые центры. А тогда, получается, и те, и другие слегка обманывают вот друг друга для того, чтобы в этом мире как-то удержать. Может, как-то навести порядок уже с этим, нет?
Нет, давайте доводить порядок, бескомпонентно обойдемся, да? То есть, если есть какие-то претензии, давайте их сформулируем. Примем единые какие-то правила игры. Они, кстати, в Москве были приняты, когда Сергей Семенович пришел на эту должность. Было принято решение о едином архитектурном облике этих объектов. Большинство этих объектов, насколько мне известно, приведены в единый архитектурный облик. Они соответствуют требованиям Московской архитектуры. Это не какой-то там новый самострой, который в городе появился. Я согласен с Еленой только в одном, что это все, конечно, во многом наследие прошлой городской администрации. Там были определенные коррупционные элементы, да, в создании этой системы мелкорочечной торговли. И сам Юрий Михайлович Лужков, и его подчиненные, и отдельные префекты округов, там вот, например, Олег Иванович Митвель у нас любит рассказывать нам, как говорится, как надо сносить самострой, да, везде. Ну вот они хорошо знают про коррупцию. Вот к ним надо вот эти вопросы, сколько кому когда давали, это туда.
Тогда но есть в чем разница у вас с Еленой?
Нет, я здесь объясню. Мне разница с Еленой очень простая. Я бескомпонентно считаю, что надо к этой всей истории относиться. Надо вот разбираться, что, где, почему.
Давайте бороться, сделал. Но по-другому.
Вот я Александр. За цивилизованные вот. Механизмы решения вопроса. Это раз. Вот. Во-вторых, когда говорят нестационарные торговые объекты. Там по очень многим объектам из тех вот из списка 104, я посмотрел внимательно. Я юрист профессиональный. Там есть свидетельство права собственности, есть решение судов. О чем мы с вами говорим вообще?
Это Александр Закандырин, сейчас Елена сразу хочет
вот
возразить.
Александр, пожалуйста, да, Елена. Я хочу возразить. Вы говорите, обязательно нужно решение суда, выселяйте через суд, сносите через суд. У нас были поправки летом в Гражданский кодекс. У нас есть 222-я статья, где правительство Москвы может сносить это все без решения суда. Только после этого, до этого правительство Москвы как раз и ходило по кругу, нанимало, предприниматели нанимали юристов, судились. Вы отлично представляете, как можно замотать годами вот это все. Можно протянуть суд, можно там ходить договариваться, можно еще что-то делать. Сейчас правительство Москвы получило вот этот механизм без суда, без вот этого заматывания.
У меня просто вопрос,
Елена. Отсюда возникло как раз вот это постановление.
А суды нам вообще зачем тогда? Ну, правда, если можно все решать без них. Просто принимаешь постановление, и к чертовой матери все сносишь то, что тебе не нравится, потому что в судах тебя годами выматывают.
Почему
зачем
все, что не нравится? Почему все, что не нравится? У нас снесли каплю в море. Из-за этого такой сыр-бор и крики.
Это Елена
Михайлович? Смотрите, я еще не закончила.
Давайте.
И когда появилось это постановление? Оно появилось у нас не в феврале месяце, оно появилось 8 декабря. Вы говорите, надо его оспорить, нужно встретиться с Сергуниной, нужно провести круглый стол, надо просмотреть каждый этот... адрес в отдельности. Было 2 месяца. Почему предприниматели, почему ни одной не было ни статьи, ни заметки в Фейсбуке, что вы знаете, вот у нас здесь такая ситуация, наш адрес включен в этот список, давайте что-то делать. Нигде ничего не было. Почему? Потому что этот бизнес изначально был коррупционный, потому что каждый ходил и пытался договориться. И думал, что меня это не коснется.
Хорошо.
С этим надо как раз прекращать, нужно раз и навсегда. Хорошо, кстати, что это было за одну ночь сделано. Это было сделано показательно. Теперь, прежде чем какой-нибудь бизнесмен решит, что он сейчас из ларька или из ТПшки построит себе 17 этажей там, офисных зданий, он задумается, он поймет, что ему никто этого сделать не даст.
Это Елена Ткач, Александр Закандырин.
Позвольте, я по порядку отвечу. Давайте. Во-первых, 222-я статья Гражданского кодекса, те поправки, которые были приняты. Но достаточно вольное толкование у коллег из правительства Москвы норм вот этой статьи. Ну, просто надо ее внимательно читать. И принято вот именно вот это постановление правительства Москвы от 8 декабря 2015 года, номер 829, оно, в общем, достаточно вольно трактует, как говорится, те возможности, которые правовые, которые есть у правительства Москвы. Ну, это юридический спор, не думаю, что слушателям это будет интересно. Это пример судебных, предмет судебных разбирательств. Это первое. Второе. Что касается, давайте наведем в одну ночь весь, как говорится, порядок во всей стране, как говорится, да? Ну, всегда плохо заканчивается. Вот это у нас вся компанейщина, когда кто-то хотел навести какой-то порядок, заканчивалась печальными последствиями. Мы людей не видим в этой, как говорится, ситуации. Не видим интересов этих людей. Эти люди наши граждане. Они здесь налоги платят. Там наши люди ходят покупать товары. Надо разобраться. И вот это как раз задача правительства Москвы и отдельных чиновников объяснять свою позицию, свои управленческие решения, а не предпринимателей бегать за этим чиновником.
Поэтому
простите,
постановление...
Елена, можно я закончу? Что касается чиновников правительства Москвы, это их прямая обязанность объяснять свои действия. У нас был такой, кстати, пример совсем недавно. Полтора года назад правительство Москвы приняло решение, что надо вести торговый сбор. Да? Все средства массовой информации написали, Собянин хочет уничтожить малый бизнес. Мы тогда Наталью Алексеевну Сергунину пригласили в общественную палату. Пришел господин Решетников, министр экономики, и объяснил нам смысл этой деятельности. Он говорит, мы хотим таким образом получить дополнительные доходы для бюджета, поскольку это направлено на тех предпринимателей, которые вообще ничего не платят. И эта сумма торгового сбора будет вычитаться из общей системы налогообложения. Все логично, коллеги. Вопрос администрирования, как говорится. Люди, которые практически занимаются бизнесом, понимают, что что-то получить с налоговой инспекции обратно достаточно сложно. Но дело не в этом. Но тогда хотя бы объяснили эту деятельность, да, внесли многочисленные поправки, много конкретики было, да, в рамках антикризисного штаба правительства многие вопросы сняли, и очень по многим, даже не объектам, а, извините, как говорится, просто отраслям экономики решили эти вопросы. А сейчас-то что произошло? Под Новый год кто-то принял решение, говорит, вы, предприниматели, владелец, там, не знаю, объектов 20 квадратных метров, идите, пожалуйста, средств массовой информации объяснить. Да вы что, ну, спятили, что ли? О чем вы говорите вообще?
Это Александр Закандрин, Елена, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу ответить про суды. Это постановление, да, оно сносило без суда, но у нас же есть еще 819-е постановление тоже об использовании земельных участков, тоже о самострое, которое у нас действует как раз на основании решения суда. Есть 614-е, это вот по мелким объектам, там гаражные всякие ракушки, тоже без суда действуют. Это первое. А второе, все-таки, если я бизнесмен, и я как-то планирую свое будущее, и вдруг я понимаю, что меня сейчас снесут,
могут. Могут. А как вы это поймете? Подождите. Вот сейчас.
А вы читали 829-е постановление? Там в течение 7 дней уведомляется собственник сносимого строения.
7 дней?
Да,
7 Вдумайтесь, дней. Да?
Для бизнеса 7... это мгновение.
20 лет строил бизнес, а в течение 7 дней уйди отсюда.
В течение 7 дней он уведомляется с момента принятия этого постановления. 8 декабря приняли, 15-го он получил на руки.
Так.
И дальше он спокойно может...
Дальше пошел отмечать Новый год.
Ну, если он хочет отмечать Новый год, он может плюнуть на все и идти.
А вы ему еще и Новый год отмечать запрещать?
Вы знаете, люди, которые работают и строят бизнес, мне кажется...
Не должны отмечать Новый год.
Почему? Должны смотреть приоритеты. Извините, у нас когда сносили исторические здания на Новый год, все бросили все свои столы и пошли их отстаивать. Потому что мы считали, что нам выгоднее, нам нужно отстоять именно вот сейчас, именно эту историческую застройку. Если человеку плевать на свой бизнес, ну хорошо, ну пусть он отмечает.
Ему не плевать на свой бизнес. Вы просто с другой 15... позиции должны относиться к людям. У вас отношение к людям какое-то потребительское, Елена. Знаете, я вас слушаю порой, и вот у меня ощущение такое, что мы живем с вами параллельно какую-то реальность. Я, конечно, понимаю, что вы член партии «Единая Россия», у вас так там принято, да? Но, честно говоря, это вот, мне кажется, перебор в отношении людей. Мы здесь, в общем, не крепостные вам, на секундочку, да? Мы живем, мы горожане, мы жители города, мы москвичи. И нам, правительство Москвы, должно, как чиновники, которых мы содержим, создавать комфортные условия для жизни, создавать нормальную потребительскую структуру с безопасными, экологически безопасными продуктами питания.
То есть это постановление должно было выйти не 8 декабря, а вот сейчас, в
феврале, слушайте, надо обсуждать все управленческие решения с гражданами, не надо торопиться, тем более в условиях кризиса это не надо делать.
У меня уточнение.
Время-то было на обсуждение, 2 месяца.
Елена абсолютно справедливо замечает, что предупреждали-то заранее, там еще в декабре это произошло.
Обжаловать можно было в том же суде.
А что тихо так все происходило? Ну, то есть до того, как сносили, вообще ни слуху, ни духу не было. Не верили, что это может произойти?
Ну, слушайте, мне кажется, все-таки предприниматели – это не профессиональные революционеры, которые организовывают акции гражданского неповиновения и работу средств массовой информации. У них немножко другое направление деятельности. Понятно, что информационный повод для СМИ являлся один. Начались массовый снос ночью. Но снос. Почему про это написали? Если бы это происходило бы в спокойном режиме, может быть, таких вопросов не возникало. Это первое. Второе. Каждый конкретный предприниматель решал свою судьбу. Кто-то обратился в суд, кто-то не обратился в суд. Это право человека на судебную защиту. Он считает правильным это дело, будет это дело по конкретному своему объекту, по конкретному постановлению правительства Москвы и так далее. Есть законные процедуры. Это первое. Второе. Еще раз, правительство Москвы должно создавать условия для комфортной жизни граждан. Удобные, комфортные условия для жизни граждан. Именно об этом, кстати говоря, говорил Сергей Семенович Собянин, когда избирался мэром Москвы. Вспомните его предвыборную программу. И она именно об этом. Поэтому мое глубочайшее убеждение следующее. Давайте с людьми будем обращаться по-человечески. Если у нас люди работают, то надо для них создавать в сложных экономических условиях возможности для продолжения работы. А что касается граждан, обычных граждан, им надо создавать условия для нормальной торговой инфраструктуры, потребительской инфраструктуры.
Я напомню, обсуждаем возможность ведения бизнеса в Москве, как это представляет Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы, и Александр Закандырин, председатель партии «Альянс Зеленых», член общественной палаты города Москвы. Сейчас у нас новости, 19:30, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:38 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Александр Закандырин, председатель партии «Альянс Зеленых», член общественной палаты города Москвы, и Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы. Обсуждаем возможность-невозможность ведения бизнеса в Москве после последних событий. Этот вопрос вновь актуализировался. Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-948. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Начнем с твиттера. Александр Фельдман пишет. «Признавать самостроем кто должен, суд или мэрия? Вам не кажется, что это постановление, мягко говоря, неконституционное? Есть ощущение, что для своих все, а для не своих закон». Это скорее вам, Елена.
Значит, отвечаю, у нас у каждого земельного участка есть свое разрешенное использование. Что на этом земельном участке может быть? Если у нас стоит капитальное строение, есть документы о том, что капитальное строение на участке, где не стационарный объект, то здесь я не понимаю, зачем идти в суд, когда это и так заметно, это и так видно. В
данном Но оно же стоит.
Оно стоит. Оно стоит. Каким образом были получены документы, это можно посмотреть. Скорее всего, это были какие-то левые схемы, либо вообще было построено без проекта, что чаще всего, с чем я чаще всего сталкивалась, что было построено без проекта, и потом каким-то вот левым путем чаще, иногда даже покупают задним числом номер постановления, допустим, префектуры, и за этим номером штампуют постановление, что...
Даже объявление на этом не висит, что это сомнительное строение. В этом парадокс. То есть ни мэрия не удосужилась оповестить об этом, ни правоохранительные органы, ни проверяющие органы. Догадайся, мол, сама. Так?
Как догадайся, мол, сама, если человек, когда это строит и когда получает на это на все документы...
А когда он арендует?
А когда он арендует, он обязан обратиться хотя бы в префектуру, хотя бы в управу сходить. И посмотреть документы.
Это Елена Ткач, Александр.
Я только слышу, что мы что-то должны, что-то обязаны. Чиновники сами выдали какие-то документы за взятки. Теперь, как говорится, мы эти чиновников наказывать не будем. Они у нас кристально чистые. А вот, собственно, предпринимателей будем гнобить, создавать невыносимые условия для жизни, а для простых граждан, для простых москвичей создавать неудобную потребительскую инфраструктуру. И это все у нас делается в одну ночь, в темноте, под покровом ночи, для того, чтобы никто ничего не увидел, никто ничего не услышал, и как-то эту всю историю там в один день замолчать. Поэтому, слушайте, это неприемлемо совершенно, да, так в цивилизованном обществе не поступает. Еще раз повторяю, коллеги, сейчас ситуация экономического кризиса. Вы что делаете-то вообще? Экономический кризис, у нас может вообще там резерв в этом году закончится в стране, а мы тех людей, которые были самозанятые, выбрасываем на улицу и говорим, мы что-то там хотим. Еще раз, для чего мы это хотим? Для того, чтобы помочь крупным торговым сетям? Для того, чтобы помочь департаменту имущества сдавать плохие, как говорится, свои метры, которые никогда не сдавались в аренду? Или что-то продать хотим, как говорится, не нужно?
Или для того, чтобы наполнить бюджет Москвы, для того, чтобы была возможность социальной поддержки социально незащищенных граждан, тоже вариант?
Наполнить бюджет за счет того, чтобы налогооблагаемую базу уменьшить? Блестящая экономическая...
За счет аренды городских площадей.
Давайте я вам объясню. Смотрите, бюджет города Москвы, чтобы вам было понятно, на 89,7% состоит из налоговых источников доходов. Это отчисление от федеральных налогов. Все использование городского имущества приносит менее 10%. Поверьте, от того, что вот вы сейчас сделали, вы нанесли огромный ущерб инвестиционной привлекательности города, создали стимулы, чтобы люди больше не занимались этим бизнесом, и в город вы не заработали, по крайней мере, ни одного рубля нового. Вот то, что пока вы сделали с коллегами.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Пожалуйста, Сергей.
Мне очень интересно узнать по поводу Конституции, статьи 35, вот, части 3, не идет вразрез с постановлениями все это и так далее?
Это про частную собственность, судя по всему.
Ну, коллеги, еще раз. Да. Это спасибо. Не просто там с Конституцией, это с большим количеством нормативных документов, с Гражданским кодексом. Просто кто-то из коллег, из чиновников правительства Москвы решил, что он может вольно трактовать статью 222 Гражданского кодекса, которая определяет понятие самовольности постройки, принял какое-то постановление, которое завтра, кстати, может быть отменено, и создал вот эту всю ситуацию, как говорится, такой компанейщины, как говорится, хорошо отметили Новый год, хорошо помогли бизнесу в кризис. Спасибо большое.
Это Александр Закандырин, Елена Ткач. Пожалуйста, Елена.
Ну, здесь я считаю, что поправка, когда она принималась в Гражданский кодекс, об этом много говорили. Я не заметила никого из предпринимателей, кто выступал бы против этой поправки. Хотя обсуждение в интернете, в Фейсбуке, в частности, было. Поправка принята. Сейчас на ее основании, ну, имеет право сейчас правительство Москвы сделать то, что оно сделало. И я думаю, что оно и дальше будет это делать, потому что таких самостроенных объектов, против которых боролись жители, их полным-полно. И не надо тут говорить именно про малый бизнес. И, извините, братья Исмаиловы, которые на Соколе держали ларьки, они что, там сами стояли и плакали, когда их сносили? Они там торговали? Я помню, в 2010 году жители вставали против этих ларьков, когда их размещали на месте кладбища храма Всех Святых. Не давали их ставить, все равно жители их тогда отогнали. Ну как же так, такая фамилия известная, эти ларьки поставили. А сейчас что, они будут плакать и говорить, что это все незаконно?
118-й пишет, незаконно построили, непонятно, как снесли. Вообще существуют строгие нормы в градостроительной политике в Москве? Елена?
Да, в градостроительной политике в Москве существуют строгие нормы. Пожалуйста, вы можете посмотреть проект межевания, вы можете посмотреть назначение земельных участков, вы можете получить земельный участок. Если мы сейчас говорим об объекте капитального строительства, то есть целый алгоритм, каким можно, ну, вернее, каким нужно пользоваться, чтобы построить легально здание, ввести его в эксплуатацию и дальше совершенно спокойно им пользоваться.
Это Елена Ткач, Александр Закандырин.
Ну, еще раз, надо вот ко всему подходить спокойно и рационально. Вот управление городом – это такая очень рациональная штука. Тут не надо никакой вот заниматься компанейщиной, помноженной на идиотизм. Вот уважаемые чиновники, если хотят принять какое-то управленческое решение, должны прийти и сказать, мы принимаем управленческое решение. Вот оно направлено на это, на это, на это. Цели такие, такие, такие-то. Будем делать это так-то, так-то, так-то. Механизмы такие, такие. И самое главное, для города это принесет первое, второе, третье, четвертое, пятое. Да? Вот еще раз повторяю, что никакого экономического смысла для города сносить эти ларьки в данный момент нету. Ну, просто нет экономического смысла. Да? То с заключением того, как помочь крупным торговым сетям и реализовать объекты департамента имущества. При этом все, мы наносим большое количество, создаем большое количество сложностей для предпринимательского сообщества и людей, которые были заняты в этом бизнесе, уменьшаем налогооблагаемую базу тех предприятий, которые работали, отбиваем у людей желание этим заниматься. И самое главное, что касается простых москвичей, мы создаем условия, при которых ним привычная городская инфраструктура потребительская будет недоступна. Они не смогут прийти и купить в непродовольственном магазине на Войковской дачник, купить банально молоток и гвозди. Им придется ехать в Леруа Мерлен.
Сергей пишет, а почему сносят только ларьки? Почему, например, не сносят дачи чиновников в Серебряном Бару в природоохранной зоне, которые легализовались точно так же, как ларьки? Елена, вы бы поддержали такое наступление?
Да, я бы поддержала такое наступление, потому что в природоохранной зоне строить нельзя. Я считаю, что закон должен действовать для всех. Мало того, Серебряным Бором мы достаточно много занимались. И я помню, как, по-моему, в 2012 году или в 2013 году летом мы с активистами группы «Открытый берег» смогли открыть проход вдоль берега Москвы-реки через дачу Лукойла.
Скажите, а да, дачи чиновников московские, когда будем сносить? Когда будем сносить дачи московских чиновников? Вот когда? Когда мы увидим это замечательное зрелище, что вот дачи обездоленных московских чиновников за миллионы долларов, полученных на коррупционные доходы, будут наконец сноситься?
А я уточню, Александр, коли уж вы так заступаете из ларьки, вы бы поддержали,
да, из ларьки,
аналогичное наступление, например, на дачи чиновников?
Нет, еще раз, я вот за то, чтобы был элементарный порядок и было правильные, Елена понятные управленческие решения. Нет, вот Елена не за порядок, Елена за компанейщину, создание условий, при которой страдают простые москвичи.
Так есть ощущение, что вы за такую же компанейщину, но только по отношению к другой социальной группе.
Да, я Елену просто спрашиваю, Вот Елена сказала, что озабочена проблемой дачи в Серебряном Бару. Вот замечательно, как говорится, когда увидим, что у чиновников что-то будут ломать. Да никогда вы этого не увидите. Никогда таких постановлений приниматься не будет. Потому что можно, вот этот малый бизнес не может делать все, что угодно. Он ничего сказать не может, ничего сделать не может. Он коррупция, он никаких коррупционных больших доходов для чиновника правительства города Москвы принести не может, в отличие от второй крупной торговой сети. Вот это правда.
Елена, будете отвечать?
Да, во-первых, вы передергиваете слова. Я не озабочена дачами в Серебряном Бару. Я сказала, что считаю, что закон един, и если кто-то его нарушил, то он должен понести за это наказание, что касается дач чиновников. А про малый бизнес, про который вы говорите, мы реально с жителями в течение 3 лет боролись против вот этих вот центров и ресторанов, которые сейчас были снесены в одну ночь. Вы не представляете, сколько я получила смс-ок. Просто, Лена, это же счастье, какое наконец-то у нас что-то случилось, наконец-то правительство Москвы повернулось к нам лицом и что-то услышало. Потому что мы в течение 3 лет мы писали, мы собирали документы, мы заказывали там кадастровые выписки, мы Москомархитектуру, мы узнали все. Просто вот, я не знаю, каким образом это строилось.
Елена, займитесь насущными социальными проблемами граждан.
Это,
у них
это
много.
Это насущная социальная проблема, потому что эти рестораны выкидывали мусор. Соседние мусорки. Вот это вот насущная проблема. И жители спрашивали,
порядок,
почему?
Штрафуйте, судитесь конкретными недобросовестными предпринимателями. Вы-то что делаете, коллеги?
Фомич пишет, поддерживаю снос самостроя на Таганке. Наконец-то рассеяли сомнительных граждан бомжеватого вида. Подпись Фомич. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Елене вопрос. Пожалуйста, озвучьте оппоненту своему, вот эти постройки, которые снесли, на каких местах они были расположены, то есть под ними там или газ проходил, или какие-то водо там, ну, охранные зоны проходили, или это над метро. И если случай какой-то там взрыва или что, сколько можно было бы жертв как бы, сейчас уже избежать?
Сколь опасны были эти постройки? Хорошо, Елена,
значит,
пожалуйста.
У нас на Пресне снесли 3 огромных ресторана, каждый был по 3 этажа. Это Сим-Сим, Шишбеш и Муму. Все рестораны находились над коммуникациями, в зоне коммуникации, и также в зоне действия метрополитена. До этого мы потратили очень много времени в муниципальном собрании, чтобы снести столики летнего кафе, которые стояли на газоне и также мешали проходу к метрополитену. Вот это у нас была битва все лето прошлое.
Сколь они опасны были, потому что отталкиваются-то прежде всего от того, что они представляли опасность. А случаи-то какие-то были?
Слава богу, у нас не было взрывов ни метро Баррикадное, ни Краснопресненское. Но то, что они мешали проходу, это факт. То, что там невозможно было в определенные стороны от метро пройти, это да, на остановку троллейбуса, как раз за метро Баррикадное, этот круг троллейбусов находится. Там можно было, с одной стороны, можно было пройти, с другой стороны, все было заставлено вот этими шалманами, естественно, к ним еще были пристройки сделаны. Сносили их тоже очень тяжело с ОМОНом в прошлом году.
Хорошо, решили. Я иначе спрошу, по вашему мнению, они действительно были опасны так, что их нужно было сносить?
Да,
они искренне.
Это искренне. К тому же, я представляю, как они были построены. Я видела похожие строения. К сожалению, я тут не смогла дойти и посмотреть действительно, как эти балки. То, что мне рассказывали жители, которые там присутствовали, они сказали, что это, ну, извините, неизвестно из чего было слеплено. И оно в любой момент могло еще просто и обрушиться.
А асфальт проваливался в других местах.
Асфальт там не проваливался.
Позвольте только одно сказать. Пока в результате вот демонтажа этих всех объектов частично обрушился на Новослободской подземный переход. Вот пока что произошло. Да? В результате того, что, видно, компании подрядные, которых наняли чиновники, они не очень квалифицированы. Они даже разобрать-то эти торговые объекты толком не смогли. Вот пока что произошло.
Ну, я не видела фотографии обрушенного перехода.
Ну, посмотрите СМИ, средства массовой информации. Вы говорите, вам одна бабка сказала, как говорится, агентство ОБС, а прочитайте ведущий средств массовой информации. Там все написано.
В средствах я видела только фотку сверху Новослободской, и все.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я всеми руками за лом. И объясню, почему. Ну, незаконное строение действительно нужно ломать. И это дает большой всплеск, так скажем, антикоррупционный. Теперь мы, как предприниматели, прежде чем что-то покупать, должны очень серьезно подумать, на что тратить деньги. То есть должны быть четко проверены документация, и не просто первичная, а вся полностью.
У меня встречный, и... да, вы, если вы позволите, а вы сами должны это делать или все-таки какие-то специальные городские
конечно,
службы?
Конечно, сами. И теперь, вы представляете, теперь мы не понесем чиновникам деньги. Теперь мы можем только шоколадки им приносить. Понимаете, это очень великолепное событие, и я не знаю, там, кто это сделал. Я считаю, что с этого дня все, не только ведь у нас нарушений много происходит, в частности, в земельном законодательстве.
Принимается, принимается. Удар, что. Несокрушимый удар по коррупции, пожалуйста, Александр.
Да, очевидно совершенно, что эти замечательные чиновники теперь просто будут брать больше денег, говорить. Знаете, у нас тут постановление приняли, нам, чтобы, если вы не хотите, чтобы вы туда попали, ну, заплатите немного, вы не попадете. А если, как говорится, хотите еще какую-нибудь услугу, мы вам еще какую-нибудь услугу окажем. Слушайте, надо жить в реальном мире и смотреть то, что происходит. А совершенно очевидно, что никакого ни экономического, никакого позитивного эффекта от этой деятельности не будет. Создали проблему
смысл
гражданам.
Смысл пропадает взятки нести, ну что, вот не, о чем ну,
говорил. Почему пропадают? Смотрите, вот есть этот список.
Верить им нельзя коррупционерам, смотрите, потому что
приложение,
потом
приложение к постановлению.
Другие
ваш объект
да.
в проекте был, вам говорят, $100 000 вашего объекта не будет. Что ответить предпринимать, как вы думаете?
Принимается, кстати, почему-то несокрушимый. Сокрушительный удар по коррупции. Да, Елена.
Я совершенно согласна с говорившим. Действительно, это удар по коррупции, потому что сейчас любой предприниматель задумается, что если сейчас я принесу эти $100 000, чиновник их возьмет, а через полгода он уйдет или уедет, а меня снесут.
Но
зачем
Александр
мне это делать?
Только что привел вам альтернативу. Отталкиваясь от постановления без решения суда, можно, например, признать тот или иной объект опасным, стоящим на коммуникациях, а у нас весь центр Москвы стоит на каких-то коммуникациях, поэтому за определенную мзду почему бы не снести?
У нас есть схема размещения, у нас есть участки, на которых можно размещать эти объекты, у нас есть законодательство, на основании которых можно строить и капитальные объекты тоже. Просто надо действовать по закону, надо не нести взятки, а надо именно строить нормальный, легальный, честный бизнес, прозрачный. И с чиновниками общаться именно так, а не
вдруг...
с точки зрения заноса каких-то либо сумм,
если
либо там
вдруг
подарков.
Если вдруг случайно вам это предприятие не понравится, мы поправим закон для того, чтобы это предприятие отсюда убрать. Потому что так выгодно конкретным чиновникам либо крупным торговым сетям. Спасибо большое, Елена. Очень обрадовали, что мы живем с вами в правом государстве, у нас замечательные законы, эффективный менеджер, и самое главное, мы все это сделали в кризис, создали ситуацию, когда жить этим предпринимателям больше не хочется. Спасибо вам большое.
Александр, у меня вопрос к вам. А как вы думаете, вот эти вот торговые площади, которые вырастали из одного ларька нестационарного, это было законно?
Еще раз, вот есть...
Вот
один
вы говорите,
ларек,
сейчас
объект,
приняли,
ну, короче, торговли,
сейчас приняли
вот
закон.
Большие торговые центры. Вот еще раз, сейчас... если есть у человека решение суда, да, что это законно, а постановление правительства Москвы, это вот так посчитал чиновник. Вот вы подумайте, есть решение суда, есть свидетельство о праве собственности. Вот есть свидетельство о праве собственности на вашу квартиру. А ваш дом мне вот как-то визуально не нравится. Я говорю, знаете, давайте мы снесем этот дом, а вам, Елена, может быть, заплатим когда-нибудь компенсацию.
А мой дом строился по проекту с выделением земельного участка. Я вам могу показать все документы.
Вот, а мы вот сейчас посмотрим, и нам этот дом не понравится, мы его уберем. Слушайте, это волюнтаризм чистой воды. Давайте с ума не сходить. Если предприниматели сейчас проявят определенную мудрость, они объединятся, насколько я понимаю, сегодня проходит, создается ассоциация владельцев московской недвижимости, они сейчас объединятся и подадут иски конкретным чиновникам и будут требовать с них компенсации.
Вы считаете,
вот это будет дополнительный ущерб для города. В условиях кризиса мы еще будем компенсацию этим людям платить.
То есть,
молодцы.
То есть вы
молодцы,
считаете, что нам нужно легализовать весь этот криминальный самострой, который вырос из чистейшей коррупции, и люди, которые занимались этим бизнесом, занося взятки, они будут дальше продолжать это делать. Мы тогда никаким образом не победим коррупцию.
Если кто-то приносил какие-то взятки,
я всю жизнь
арестовывайте
носила...
людей, сажайте их в тюрьму.
С какой радости
если
я всю жизнь что-то... носила взятки, и вдруг я это прекращу делать? На основании
Елена,
чего?
Елена, почему вы носили взятки, да? Не знаю, и советую вам это больше не делать.
Я говорю, к примеру.
Ну, к примеру, советую вам это больше не делать. Посадить в тюрьму.
Я запускаю наше голосование итоговое. Итак, бизнес в Москве после всех последних событий. Вы полагаете, что если вы честный предприниматель, платите все налоги, а там официально везде все зарегистрировали и получили разрешение и все остальное, то, в принципе, вам бояться-то нечего. Да, 134, 21, 35. Москва – город комфортный для бизнеса, тем более здесь столько денег, да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что правила так часто меняются, что некомфортно вести бизнес в Москве, невозможно, если хотите, это 134, 21, 36. Да, можно, если вы честный человек, то вам бояться нечего, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, сложно или почти невозможно, 134, 21, 36. Наше голосование началось, префиксы в том и в другом случае 8, 4, 9, 5. Если вы голосуете через приложение, то первый вариант «да, возможно», второй вариант в приложении «нет, невозможно». Голосование началось, еще один звонок точно успеем принять, 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Денис из Ступино, также поддерживаю снос незаконно построенных ларьков и хочу, чтобы прислужились к нам, к жителям. Постройте, пожалуйста, на их месте школы и детские сады. По 150 человек в очереди.
Спасибо, принимается. Правда, вопрос
около метро на 20 квадратных метров построим детский сад. Слушайте, ну вы о чем вообще говорите? Вот еще раз повторю. Войковская, платформа Ленинградская, 20 квадратных метров. Магазин «Дачник» занимается непродовольственными товарами. Люди этим занимаются 20 лет. 3000 жителей Войковского района просят оставить объект. Зачем его сносить? Какой на его месте можно построить детский сад? Вообще о чем?
Клумбу. Елена.
Я что-то не слышала в интернете об этом несчастном дачнике и 3000 подписей. Обычно такие вещи, когда собираются, то об этом достаточно громко везде стараются рассказать с привлечением средств массовой информации. А что касается детских садов, то здесь, конечно, ситуация сложная, потому что те места, на которых располагались снесенные объекты, не приспособлены для капитального строительства. Собственно, именно поэтому они и были снесены. А программа детских садов – это несколько другая программа, которая тоже сейчас реализуется в Москве.
У нас просто денег не будет для того, чтобы детские сады сажать с такой экономической политикой. Вот это вот точно.
Наиль пишет, почему я должен сам все проверять, где, кто, как, что дал, и где гарантия, что не поменяются ни законы, сейчас подождите, ни документы. Мне надо везде проверять тогда чиновники. Мне нужно везде проверять тогда, зачем чиновники и проверяющие инстанции, спрашивает Наиль.
А вам просто повезло, вы живете в городе-герое Москве.
Да, это Александр Закандырин, был Елена.
Ну, если вы решили серьезно заниматься бизнесом, то значит, вы будете этим заниматься и будете проверять, потому что такова окружающая у нас ситуация.
Не верь, не бойся, не проси.
Судьба у вас такая.
Нет, верь, не бойся, не проси, а действуй с открытыми глазами, действуй по закону. Это совсем не сложно, это не надо копать какие-то, я не знаю, нанимать частных детективов. Это достаточно сходить в управу района и попросить на этот торговый объект либо на этот земельный участок всю информацию.
А если чиновник обманет вас, вот скажет вам неправду, что делать?
Документы,
дальше?
Документы требовать.
Документы требовать. Конечно. А потом скажут, что у нас постановление изменилось, эти документы уже нам не нравятся.
Слушайте, я сейчас остановлю голосование, подведу итог. Не успеем мы больше принять телефонных звонков. Результат. 14% наших слушателей полагают, что бизнес в Москве вести, да, можно. Безопасно, если вы абсолютно честный человек, предприниматель. И 86% полагают, что это сложно или практически невозможно. Так проголосовала наша аудитория.
Ну, мы просто в Москве живем, мы-то здравомыслящие люди, мы-то понимаем, что происходит. Елена просто в другой реальности живет, похоже.
Нет, она тоже из Пресненского района города Москвы, не поверите. Пожалуйста, Александр. Да,
повезло.
Я напомню, с нами была Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы. Спасибо, Елена. И Александр Закандырин, председатель партии «Альянс зеленых», член общественной палаты города Москвы. Спасибо, Александр.